Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Сегодня перейдем прямо к делу, потому что в моем распоряжении оказалась пленка, на которой 10-летний мальчик рассказывает о том, как его избивают в обычном детском доме. Перед тем, как мы ее послушаем, я представлю гостей нашей сегодняшней программы. Это Татьяна Телегина, юрист, уполномоченного при президенте России по правам ребенка, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, а также с нами на телефонной связи Сыктывкара Юлия Посевкина, общественный уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми. Итак, рассказывает Вадим Иванов. 10 лет от роду, воспитанник обычного детского дома школы номер 1 имени Католикова в городе Сыктывкаре. Он пришел вместе со своей мамой на прием к общественному уполномоченному по правам ребенка в Республике Коми.
Это у нас такая нянечка, Клана Павловна. И она, вот мы себя, ну, некоторые пацаны себя плохо ведут, и потом это, она зовет старших. И старшие нас бьют, а она сидит, смотрит телевизор. Ну да, иногда заходит, смеется. Ну, мы отжимаемся.
Ну, нам уже заставляют, да?
Да. Нам уже тяжело, некоторые плачут. Она, ну, отжимайтесь, отжимайтесь. Постой заставляют. У меня не получается.
Ты же здесь, вот пускай посмотри, какой ты худенький, еще под всякие больницы.
Приседать. Если тогда заставили Давида сразу на 400 раз приседать.
А за что его?
Что, бесится?
А за что тебя?
Тоже бесился.
А как ты бесишься, скажи?
Что, бегаем, прыгаем там по дивану. А тогда это меня вешалкой било. Пластмассовой.
Пластмассовой, да? То есть не сильно?
Ага, не сильно. Пластмассовой мне еще больнее даже.
За что побилось-то?
Не спал, утром проснулся.
Раньше времени проснулся?
Да.
И что и стал?
Что? Просто не спал. Она нас с Давидом, ну, вывела в игровую и стала бить вешалкой на Давида. По спине била, по ногам.
А расскажи еще, почему не хочешь возвращаться?
Просто не хочу.
У мамы хорошо, да?
Расскажи, очень
почему?
Хорошо.
А скажи, пожалуйста, теперь знаешь, что мне? То, что тебя выживал. Клали, расскажи про это. Когда это началось? За что? И вообще, все, что ты знаешь.
Ну что, жули они мне выживали. За то, что я матерился, бесился, психовал. Психовал я, потому что там Малахов, знаете, как достает меня.
Кто такой Малахов?
Дима. Вот это он, тогда я сидел, смотрел телевизор, я пошел в туалет. Это, хочу сесть на стол, мне что-то живот бьет, я ему тоже хорошо дал по морде.
Скажи, пожалуйста, мне, чем лечили тебя больше в последний раз? Помнишь?
Фамилия Аминазин. Сама врач говорила, Мария Ивановна. Это все, чем вы меня лечите? Она сказала Аминазином. Тогда я бесился.
Ну, прыгал. И что тебе сказали?
Ну, типа, я не захотел. И это, они положили меня, ну, на постель, стали держать и сделали укол. До этого они сказали, сейчас мы тебя купируем.
Купировать это значит, сейчас мы тебя успокоим. То есть ты балуешься, сейчас мы тебе покажем, вот как уже себя вести.
Ну, еще купировался.
Человек после этого
становится. Я там долго орал. Ну, короче.
А все остальное время таблетки давали?
Одну таблетку в 3 раза в день. Ну, такие круглые, белые.
Чего? Что, говорят, ты хуже стал слышать?
Угу.
Когда это случилось? И почему ты так решил?
После больницы. Я стал хуже слышать.
Намного хуже?
Ну, да. Ну, а в больницу у меня до этого ложили. Недавно ложили. Да, это было 4 декабря.
Почему положили?
Я не учился. А, еще я сбегал с интерната. Говорили, поэтому тоже из-за этого.
Кто говорил?
Да, там, Валентина Семеновна.
А кто такая Валентина Семеновна?
Тоже воспитание. Иногда знаете, как нас чуть не убивает. У меня она вообще зверь.
Фамилию не знаешь, что ли?
Сейчас. Бережникова, да. Тогда Давид портфель не положил, она его, это, стала портфель бить. Тогда Ваня Попов, это, ее брат, он был в другой группе, он на нее ну, что-то ей ответил, и она стала почему-то бить Ваню, а не его брата.
А Ваня что, младше?
Да. Он ничего плохого не делал. Рукой как мажет.
По лицу била?
По лицу, конечно, била. По спине била. У меня тогда вообще амбрюнем отхлестало.
Когда бабушка забирала, да?
Да.
Синяки когда были?
За то, что, по-моему, вещи не прибирал в шкафчике.
А другие дети плачут от нее, от ее побоев?
Угу.
А многих она бьет?
Да почти всю группу. Когда я на тихом часу не спал, она заходит, так, кто не спит. Тогда она мне ремнем отхлестала, бабушка забрала, и у меня вот здесь было все синее.
Итак, рассказывал Вадим Иванов, ему 10 лет, он воспитанник обычного детского дома-школы номер 1 имени католика в городе Сыктывкаре. Татьяна Юрьевна, у меня первый вопрос к вам, но, по-моему, совершенно недопустимые вещи рассказывает Вадим, что делать в таких ситуациях?
Вы знаете, безусловно, такие меры в принципе недопустимы, даже теоретически, я уж не говорю на практике. Учитывая, что дети, которые направлены в детское учреждение, остались здесь в общине родителей, к ним должно быть, наоборот, особое внимание. И, как говорится, должна быть приложена максимальная работа и психологов, и соцпедагогов, и, наоборот, удвоенная, я бы сказала так, забота об этих детках, для того, чтобы они потом выросли и стали нормальными членами нашего общества. А здесь происходит обратная ситуация, критическая. Здесь, безусловно, нужно поднимать все органы профилактики, в том числе комиссию по делам несовершеннолетних, безусловно, в том числе органы прокуратуры, следственные органы, для того, чтобы провели полную и полную, так скажем, объективную проверку данного учреждения, в том числе, чтобы прокуратура не просто это учреждение проверяла, а органы здравоохранения, то есть ту больницу, в которую дети направлялись, основание помещения детей и на каком основании ребенка, который, скажем так, по здоровью находится в учреждении некоррекционном, то есть он изначально, в принципе, здоров, да, но, может быть, плюс-минус какие-то отклонения есть, но они именно не психического характера должны быть, раз он в обычном учреждении содержится. Значит, нужно ставить вопрос, на каком, скажем так, основании ребенка направили в органы здравоохранения на такое лечение, скажем так, запрещенными препаратами.
Это запрещенные препараты?
Вы знаете, я вам не могу сказать, потому что я не медик, но, насколько я знаю, что данные препараты, по-моему, могут применяться в особом, скажем так, случае. При особых случаях, и, по-моему, насколько мне известно, по-моему, в отношении совершеннолетних они не должны.
Юля, я хотела вас подключить к разговору. Собственно говоря, вот расскажите те действия, которые вы уже совершили. Что вы сделали за это время, вот когда к вам обратилась мама с этим ребенком?
Первым делом, что мы сделали, это проинтервьюировали мальчика. Вот, и с готовой пленкой мы расшифровали ее, написали жалобу, отнесли в городскую нашу прокуратуру. Следующим шагом нашим было, буквально в тот же день мы отнесли в следственное управление при прокуратуре подобные вещи, обратились к уполномоченному по правам человека в Республике Коми Завьяловой. Средства массовой информации мы пока до сегодняшнего дня не подключали вообще, для того, чтобы это не помешало никак следствию. Все, что мы сделали, это произошло в последних числах января. Вчера были мы в прокуратуре. Прокуратура все же провела свое какое-то расследование. И мы с Вадимом, с мамой его и я тоже как педагог, мы ходили на разговор с прокурором.
Так, вот. И что он сказал вам?
Что сказал прокурор? Да, действительно, они провели расследование, они опросили детей под предлогом, но другого некоторого расследования, чтобы детей заранее не запугали, не надавили на них. Они выявили нарушения. Те нарушения, о которых говорил Вадим, в принципе, подтверждали другие ребята. И еще добавилось еще несколько страшных фактов.
Например?
Например, что та же нянечка, которая устраивает, так сказать, посещение старшими ребятами спальни мальчиков, которые избивают их и заставляют отжиматься и приседать, та же нянечка, например, периодически забирает у них второй ужин. Это конфеты, яблоки, причем унижая их человеческое достоинство. Допустим, она подходит к ребятам и говорит: «Ты же правда сегодня меня угостишь своими конфетами?» Ну и ребенок, до смерти напуганный, отдает все конфеты этой женщине. Эта женщина не знает, что она с ними делает. Вот такой факт. Или еще, я бы назвала это пыткой, за плохое поведение она может положить на весь день ребенка спать. И это при том, что там дети, естественно, гиперактивные большинство.
А что значит положить спать? Он же не может лежать весь день, не понимаю.
Его они что, привязывают, могут, что ли? Они могут спать. Например, воскресный день, вот сам Вадим вчера рассказывал в прокуратуре, вот бывало такое, это не часто случается, но это бывает, вот он с утра плохо себя вел, и его утром после завтрака кладут спать. Периодически заходит в спальню эта нянечка и проверяет, спит он или нет. Он притворяется, конечно. конечно, чтобы не получить как следует. Вот. И так в течение всего дня. Да, естественно, пытка. Как можно принудить ребенка подвижного лежать в течение 12 часов? Ну, там, вставая, например, в туалет-то они разрешают выходить. Вот, и покушать тоже разрешают, но остальное время они лежат.
Татьяна Юрьевна, мне кажется, что вот аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка следует заняться, мне кажется. Вот
я думаю, не просто заняться, а взять на жесткий контроль данную ситуацию, потому что здесь не просто нарушение, а, скажем так, критическая ситуация, при которой вообще недопустимо оставить без внимания вот это, скажем, отношение к детям.
Скажите, а насколько вот часто вы сталкиваетесь с подобными случаями недопустимого отношения вот в таких детских учреждениях? Подобных.
Ну, вы знаете, к счастью, не так часто данные случаи, но те случаи, которые имеют огласку, вот как и данный случай, что и все-таки и органы профилактики, как говорится, должны здесь подключаться. Ну, к сожалению, бывают такие случаи, но не так часто.
Елена, скажите, вы согласны или нет с этим? И второй у меня вопрос. Мы еще не знаем, как будет дальше развиваться история с принудительным помещением ребенка в психиатрическую больницу, потому что известный случай, я потом приведу, если у меня будет время, что даже когда прокуратура приходила и делали, проводили проверки, уже в медицинских картах там был написан диагноз. И определить там, когда это было написано, особенно если задним числом, практически невозможно. Мы сейчас у Юли, кстати, спросим, какие диагнозы, да, но перед этим вот ваш комментарий.
Можно пока. У меня вопрос один к Юле есть? Она может ответить?
Да, конечно. Слушайте,
Юля, а сколько человек детей в этом детском доме?
Ну, да, на сегодняшний момент, да, сколько детей?
Да, я сейчас не могу ответить на этот вопрос, я не знаю, сколько.
Но он такой, он крупноформатный или это маленький?
Крупный. Крупный. Да, это большой детский вот, дом, в котором находятся школы и сады.
Вот это очевидный ответ на мой вопрос, потому что другого я не предполагала, да. И это же будет ответ, на самом деле, на некое возражение на то, что сказала Татьяна, потому что случается нечасто. Нечасто информация выходит, как она произойдет, если дети находятся там. Они практически не общаются с внешним миром, они не знают своих прав, не знают возможностей таких, которые безнаказанно были бы для них. У них нет возможности это сделать обычно, потому что они возвращаются туда же. В этот момент очень важно, мне кажется, на нем очень сильно заострить внимание. У нас действительно у практически всех организаций, всех педагогов социальных, там, не знаю, общественных организаций, которые сталкиваются с крупноформатными детскими домами, есть опыт такой взаимодействия с ситуациями, когда дети жалуются на жестокое обращение, либо на, опять же, случай дисциплинарной психиатрии. Я думаю, что нет ни одного общественника, работающего с такими крупными детскими домами, который бы об этом не слышал. То есть уже это говорит достаточно серьезно о том, что это не случайность, это некая практика в крупных детских домах, достаточно общая. И, опять же, можно совершенно спокойно понять, почему это так. Вот вы представьте себе ситуацию крупного детского дома, где дети с тяжелыми судьбами, с тяжелым психическим состоянием, в большом количестве, еще разновозрастные. И вот они все там находятся каждый день, и ваша задача каким-то образом эту массу вообще удержать. И в итоге все, что происходит внутри, оно в основном вот дисциплинарные практики направлены именно на какой-то контроль ситуации, чтобы хотя бы там вот все было более-менее спокойно. О каком развитии, там, не знаю, индивидуальной личности, об индивидуальном подходе, а возможно, человек свободно как-то развиваться, вообще в этой ситуации идет речь. Это, в принципе, сама по себе ситуация, несовместимая с нормальным человеческим таким свободным развитием каждого ребенка. Дети разные очень. И поэтому для того, чтобы усреднить ситуацию, каким-то образом держать вообще в само учреждение в контроле, приходится применять вот такие практики давления, либо это то же самое жестокое обращение. Почему, например, очень часто поощряется дедовщина, которая детским домом, безусловно, не может происходить незаметно для руководства. И уж тем более, если бы руководство имело желание ее искоренить, у них все возможности в руках, да, то есть это педагогический состав детского дома. Тем не менее, о дедовщине в детских домах мы слышим очень часто, что это такое, да. Даже практика, которая есть в тюрьмах, на самом деле, это очень удобно, когда сами дети сами себя дисциплинируют, выстраивают иерархические отношения, старший дает младших, вырастает те давят следующих младших, а в итоге вот некий порядок внутренний. Да?
По вашим словам, ситуация просто бесперспективная, потому что, чтобы удержать вот этих вот детей, надо применять подобные способы насилия.
По моему личному мнению, большие детские дома не имеют права на существование, их нужно однозначно разукрупнять. Потому что вот в этой системе выстроить нормальное отношение к детям практически физически невозможно.
А возможно, в небольших детских домах возможно?
В небольших оно возможно, а в этих его практически невозможно избежать, понимаете?
Не ну, там тоже случается.
Безусловно.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Что теперь будет с мальчиком? У меня вопрос к Юле. Сейчас он находится, насколько я понимаю, с мамой, но все равно официально числится в розыске. Его ведь в любой момент могут вернуть в этот детский дом. А что там будет, даже и представлять не хочется.
Ну да, конечно, представлять нам совершенно не хочется. Я думаю, правда, работники детского дома не решатся каким-то образом на него воздействовать. Но мы на это надеемся, как только проблему получится выложить наружу, да, то есть в область публичности, тогда я думаю, что ребенок будет более-менее защищен. Ну, а потом приходили уже однажды, мама говорила, что приходили к ним домой из детского дома, попытались забрать Вадима, но он сбежал, выбежал и провел некоторое время на улице. Кстати, был у нас 40-градусный мороз, тогда он был в одной рубашечке. Полчаса он стоял где-то на улице, попрятался. Работники детского дома, отчаявшись, ушли, и мальчик вернулся. И я думаю, что они понимают, что он будет делать так все время. Нет, ну, естественно, они с мамой находятся в постоянном страхе. Не каждую трубку, не на каждый телефонный звонок они отвечают и боятся, чтобы не случилось этого. Никаким образом защитить его от этого мы не можем. Мы будем только надеяться, что...
Татьяна Юрьевна, как защищать таких детей? Что делать? Потому что понятно, что его сейчас вот возвращать в детский дом нельзя, особенно после того, что он все рассказал.
Да, безусловно. Просто здесь ситуация такая, что на момент расследования нужно решить вопрос, скорее всего, с органами опеки и попечительства, чтобы дать возможность, я так знаю, что у мальчика есть родственники, которые могут оказать содействие, дать возможность под временную опеку, а потом, может быть, перевести под постоянную опеку ребенка, чтобы не возвращать его в данное детское учреждение, хотя бы на время следствия.
Дело в том, что мама там была лишена в какой-то момент родительских прав.
Мама в настоящее время не является законным представителем ребенка.
Вот что делать? Ситуация какая-то вот действительно сложная, потому что если придут органы опеки и попечительства, вот сейчас, например, понимаете, мама ничего не сможет даже сделать по закону, потому что она лишена родительских прав. И они имеют полное право забрать ребенка в детский дом.
Обязаны
они также,
даже.
Они
да.
также имеют право найти человека, изъявившего желание, скажем так, стать опекуном для этого ребенка и в ускоренном порядке решить вопрос о опеке над ребенком, хотя бы временный. Mm-hmm. Это был бы выход из данной ситуации, скажем так, наилучший, в том числе с соблюдением законодательства, не нарушая, как говорится, и в том числе по защите прав ребенка.
Елена,
да,
ну,
здесь, конечно,
да?
Я хочу сказать, что, насколько я понимаю, в Шкурске другого человека еще нет, который готов взять этого ребенка под временную опеку, с оформленной хоть какими-нибудь документами. Но было бы хорошо, конечно, если бы он появился.
Сколько длится оформление
временной опеки? Временная опека – это очень быстро. И пока он оформляет документ, он же может забрать ребенка.
Но это должен быть же не человек, там, дядя с улицы,
кто
правильно?
Кто угодно, в принципе. Угодно, хотя временная опека, она предполагается в основном для родственников, но, тем не менее, по закону там это вот буквально не написано. Это уже по желанию опеки. Насколько я понимаю, такого человека не существует в реальной действительности. Откуда он возьмется сейчас, если его нет? То у меня тоже маленький вопрос к Юле. Бабушка проживает вместе с мамой. В курсе ли она об этом?
Да, я как раз хотела сказать, что такой человек есть. Дело в том, что у бабушки есть разрешение от органов опеки и попечительства забрать ребенка на каникулы и выходные. И мы в своих жалобах, обращениях в прокуратуру, следственное управление и заявляли в эти две инстанции, мы попросили на время следствия ходатайствовать о передаче ребенка вот бабушке. Вот. Но со стороны ни прокуратуры, ни следственного управления не было никаких вот действий в этом направлении. Вот. Сейчас мы планируем, конечно, пойти в органы опеки и попечительства, пытаться что-то сделать, и обязательно воспользуемся вашим советом по поводу временной опеки.
Да, обязательно. На бабушку, если нужно будет, мы проконсультируем наши юристы, как это правильно оформить, как опеку, как опеки. Очень часто опеки не работают с временной опекой. Это редкая ситуация, но здесь она явно нужна. И здесь у меня очень небольшой, но достаточно важный комментарий. Вот посмотрите, о чем мы сейчас вообще говорим, да? То есть случилась ситуация гипержестокого обращения с ребенком в руках государственного опекуна. И мы говорим о том, как нам хитрым образом избежать его попадания обратно. Теперь представьте себе, что случилось жестокое обращение с ребенком в родной семье, либо в опекунской семье. Возникнет ли вообще мысль о том, что ребенку возвращается туда? Нет. Почему у нас настолько разные отношения идут к государственной опеке, к опеке родителям? То есть почему такие разные требования? По какой-то причине априорно считается, что государственная опека не предполагает вообще возможности насилия над ребенком. Хотя мы сплошь и рядом видим, что это не так, к сожалению. Да? И мне кажется, здесь очень важный момент, опять же, это вопрос к Татьяне. Именно законодательных изменений нужно все те же требования, абсолютно те же ровно предъявлять к государственной опеке, что предъявляются к родителям, физическим лицам. То есть, если есть подозрение, даже подозрение на жестокое обращение, до всякого суда ребенок должен быть удален от возможного источника жестокого обращения. У нас, к сожалению, так не происходит. Я просто могу сказать, опять же, в своей практике. Вот у нас есть, ну, было две ситуации, с которыми мы столкнулись. В одной из них мы участвовали, когда были достаточно долгие суды. Значит, одна из них была в Люберцах, где в доме ребенка практиковалась передисциплинарная психиатрия в качестве педагогической меры. И один из педагогов...
Комсомольск на Амуре, по-моему, да, тоже,
ну, там,
да,
и в Тульской области, в Тульске
были какие-то жуткие
это
случаи.
Это вот какие-то вещи, которые
когда
возникают.
С помощью,
да,
уколов и таблеток.
Ну, детей, опять же, много, невозможно справиться, если у них там истерики, и проще проще всего вот, вот таким вот образом, угрозами либо реальным там, да, помещением в психиатрию, вот ситуацию эту каким-то образом упорядочить. В общем, один из педагогов этого дома ребенка начал сам писать жалобу в прокуратуру на действия дирекции о том, что дети помещаются совершенно без реальных к этому показаний. Было несколько детей. Была проверка прокуратуры, которая подтвердила факты.
А подтвердила факты? Да. Потому что, как правило, не подтверждается, потому
проверка
что там
прокуратура
уже
подтвердила
уже,
факты.
Эти дети,
а через некоторое время его уволили. То есть прошло
прокурора
время,
уволили.
Да. Нет, не прокурора, сотрудника. Да. Причем сотрудника детского дома уволили там через достаточно длительный срок, то есть, ну, они выдержали паузу, уволили с ужасной статьей за жестокое отношение, за насилие, физическое и моральное насилие над детьми. Ну, то есть, таким волчьим билетом. И когда он через суд, ну, так первый раз прокуратура его поддержала, он через суд пошел восстанавливать свою трудовую книжку, и они начали проводить на суд детей. Одного за другим детей, которые давали показания против этого учителя. Почему? Потому что дети находились внутри. Понимаете? Вот они на каждый суд приводили нового ребенка, и новый ребенок рассказывал, как да, он меня бил, он меня шлепал, он там мне говорил плохие слова, там еще что-то делал. И в итоге он проиграл этот суд с треском, потому что против этого... Вот какое единственное действие? Вот подозрение на то, что этих детей там как бы, ну, происходит, что детей оттуда нужно было забрать. У нас это, в принципе, в данный момент по существующему законодательству эта процедура никаким образом не, она не прописана, ее нет. Пока это будет так, мы, в принципе, будем проигрывать суды за судами, потому что у нас была вторая ситуация, не у нас, а у наших коллег, у другой общественной организации, когда дети точно так же вот наговорили на пленку рассказ о том, как их помещали в психиатрическую клинику в качестве наказаний. А это тоже в Московской области был суд. Суд признал полную правоту дома ребенка, потому что в медицинских книжках было все в порядке, то есть были диагнозы, было там, не знаю, лечение, которое требовало именно вот участия этой психиатрической клиники. Главврач подтвердил, что да, дети больные, там все окей, все в порядке, это процесс лечения. Да. Мальчики все четко говорили, что это наказание, что у нас всегда там за плохое поведение, там один чашку разбил, вот, там что-то такое. Там был один мальчик, которого три раза подряд на его день рождения, вот три года подряд помещали в психиатрическую клинику. Да, вот на такое вот изощренное достаточно издевательство. При этом вот и детский дом, и прокуратура совершенно спокойно приняли решение в пользу детского дома, и дети остались, во-первых, дети, естественно, остались там, то есть от того, что было подозрение на жестокое обращение, они их оттуда не изъяли, и понятно, что суд был проигран, да, то есть это не единичный случай, к сожалению, потому что пока ситуация существует, когда дети являются заложниками системы, и у нас нет вот этого момента, что как только подозрение, малейшее подозрение, ребенок тут же должен покидать это учреждение, да не возвращаться до полного завершения всех судебных процедур.
А я напоминаю, что в сегодняшнем круглом столе принимали участие руководитель благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам Елена Ольшанская, Татьяна Телегина, юрист уполномоченного при президенте России по правам ребенка, а также с нами на телефонной связи с Сыктывкара была Юлия Посевкина, общественная уполномоченная по правам ребенка в Республике Коми. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Партия «Яблоко» официально объединилась с общественной организацией «Старшее поколение». В «Яблоке» таким образом появляется еще одна седьмая фракция, которая будет защищать интересы пенсионеров. Президент Украины Виктор Ющенко поздравил лидера партии регионов Виктора Януковича с избранием на пост главы государства. Ранее премьер-министр Юлия Тимошенко, соперница Януковича на выборах, отозвала иск в суд, в котором пыталась обжаловать официальные итоги голосования. В Новороссийске арестован на 7 суток правозащитник Вадим Коростелев, представляющий интересы майора милиции Алексея Дымовского. Коростелев был задержан в пятницу во время распространения листовок с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского 21 февраля. В Нижнем Новгороде, Пскове, Самаре и Москве прошли акции протеста против социально-экономической политики властей. В числе организаторов движения «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигр», экологи, автомобилисты. марокканском городе Мекнес до 40 взросло число погибших в одной из городских мечетей, где в пятницу рухнул минарет. Ранены более 75 человек. Поиски людей под завалами продолжаются. Представители крупнейшей группировки повстанцев, действующих в суданской провинции Дарфур, объявили о готовности заключить перемирие с властями Судана. Франция считает, что Сирия может внести свой вклад в мирный процесс на Ближнем Востоке, включая урегулирование конфликта вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил в субботу, находящийся с визитом в Дамаске, французский премьер-министр Франсуа Фийон. В Ираке крупнейший блок суннитских партий объявил об отказе от участия в назначенных на 7 марта парламентских выборах.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем рассказ про Вадима Иванова, 10-летнего мальчика, который рассказал об избиениях и издевательствах в детском доме номер 1 имени Католикова в Сыктывкаре. Директор детского дома Иван Панюков категорически отрицает все обвинения. На созванной пресс-конференции он заявил, что Елена Владимировна Иванова лишь биологическая мать Вадима. Она по-прежнему лишена родительских прав, а законным представителем Вадима является директор дома школы, то есть он сам. И Вадим обязан вернуться в детский дом. Я беседую с Иваном Панюковым.
Конечно, все это вранье, и никто у нас тут дедовщиной не занимается. Некогда нам заниматься дедовщиной, мы учимся, занимаемся дополнительным образованием, занимаем очень много призовых мест в различных видах соревнований, конкурсов, олимпиад, массовые мероприятия внутри детского дома. Только что вот выезжали на массовую лыжню России. Сегодня закончились строевые смотры парада исторических войск в честь Дня защитников Отечества. Прекрасный был праздник, организован детьми и взрослыми, и взрослая команда была, и наши шеи были из УВД города Сыктывкара. Так что то, что там было сказано, это все, мягко говоря, ерунда.
А то, что воспитатели там тоже били?
Ну как может воспитатель обижать ребенка? Представьте себе, он, воспитатель, работает с этим детем, который и так уже обижен судьбой. Так еще и тут его будут обижать, это нонсенс. Целиком и полностью. И у меня коллектив высококвалифицированный. 71% имеет высшую квалификационную категорию. И все педагоги с высшим образованием, и воспитатели, и учителя.
Скажите...
А то, что про какую квартиру там говорится, здесь живет Вадим Иванов, вообще педагог работает в детском доме с 1968 года. Представляете? Является отличником народного образования Российской Федерации. Ну и как вам это? О чем это говорит? А вторая воспитатель работает с 1980 года. И обе коми женщины. А коми женщина когда-нибудь ребенка обижала? По характеру у коми женщины в крови нету, чтобы обижать детей. Делайте выводы.
Какие были основания для помещения в психиатрическую больницу Вадима Иванова? Там диагнозы же должны быть определенные.
Господи, ну вы взрослый человек, умный человек. Наверняка тоже имеете высшее образование. Вы можете представить психиатрическую больницу? Это какое учреждение? Закрытое или открытое? Закрытое. И как я или кто-то другой может туда поместить ребенка? В данное лечебное учреждение помещаются... только с направления, как сейчас сказать, не-не-не, психиатра из, не поликлиника, а как у них называется это? Сейчас поверю. Ну, короче говоря, по направлению психиатра. Вы же знаете, что есть такая президентская программа. Обязательное, чего? Обследование, обследование, а?
Диспансеризация.
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без обучения родителей в детских домах, в школах-интернатах. Вот в сентябре-ноябре у нас проходила эта диспансеризация. И вот узкие специалисты, которые приходили из поликлиник города, в том числе и психиатры, по их рекомендации Вадим нуждался в статус лечения в данном учреждении. И психиатр выписала направление. Там даже очередь в это учреждение 4 декабря подошла очередь, и Вадим был помещен в лечебное учреждение закрытого типа психиатрической больницы Эжвинского района города Сыктывкара. Но я вам еще скажу, что до этого он уже с другого детского дома 2 раза лежал в детском, данном виде учреждения. Так что это совсем не то, о чем вы думаете, что я захотел, туда закрыл.
А какой диагноз?
А диагноз у них зашифрован. Вы это можете только спросить у главного врача этой больницы. Там только одни цифры стоят.
А что значит цифры? Карта медицинская написана же, должен быть диагноз?
Нет, цифры. У меня вот лежит справка, там лежит только цифры.
То есть вы не знаете диагноз ребенка?
Нет, не знаю.
Понятно. Я хотела узнать, как вы относитесь к идее общественного контроля за детскими домами, школами-интернатами и другими подобными учреждениями?
Пусть эти работники общественного контроля идут на стройку и строят дома для тех же детей, которые находятся в детских домах без жилья, и предоставляют их. А то научились вы тут контролировать. Без толку. Знаете, какая масса народу сидит и получает бешеные деньги, чтобы чего-то, кого-то вот так контролировать. Вот пошли бы и строили, и вот бы этим гордились, что я действительно для ребенка детского дома построил квартиру своими руками. Я против категорически.
А почему?
Для этого у нас есть соответствующее управление, которое контролирует на государственном уровне. Мы государственное образовательное учреждение. Еще общественники будут контролировать. Работайте на стройке. Валите лес, робите сучья, готовьте пиломатериалы, чтобы ребенок вышел из детского дома и получил нормальное жилье. Вот и надо заниматься этим общественным организациям, а не контролировать.
Напоминаю, что я беседовала с директором детского дома номер 1 имени Католикова в Сыктывкаре Иваном Панюковым, который отрицает все обвинения в избиениях своих подопечных. Тем не менее, на пресс-конференции в Сыктывкаре Иван Панюков рассказал о диагнозе мальчика, и это записано местными журналистами.
Вадим у нас был направлен на Республиканскую психолого-медико-педагогическую комиссию. Вы тоже такую комиссию знаете, да? Где детей обследует целая комиссия, которая определяет состояние ребенка, в какой школе учиться, что за у него заболевание, какие рекомендации дать учебному заведению. И вот тут комиссия делает вывод, что заключение за детское психического развития с синдромом эмоционально-волевой неустойчивости. Это серьезный диагноз. Ну и рекомендует. Наблюдается невропатологом возможны курсы сезонного лечения. Но обучение по общеобразовательной программе, то есть в общеобразовательной школе. Кроме этой же рекомендации, индивидуально психолого-педагогический подход к ребенку с акцентом на коррекцию поведения.
Разобраться в том, действительно ли было оправдано помещение Вадима в психиатрическую больницу на основании подобного диагноза, очень сложно, считает заведующая педиатрическим отделением Американского центра в Москве Наталья Белова.
Этот диагноз может означать что угодно. И понятно, что у ребенка были какие-то особенности поведения, но какие они были, мы не можем судить, имея только заключение. Это могло быть асоциальное поведение, которое требовало подбора терапии, например. Это мог быть диагноз, который вызывал сомнения у докторов, и они могли госпитализировать ребенка в психиатрическую больницу для уточнения диагноза или для того, или для другого. Нарушения поведения вообще нередко бывают у детей с учреждений. И если речь шла о госпитализации в психиатрический стационар, то можно предположить, что это были действительно выраженные нарушения поведения, но это все, что мы можем, о чем мы можем судить, имея этот диагноз. Но для этого нужна полная информация и более подробное заключение о его состоянии здоровья, когда его помещали в психиатрическую больницу, с какой целью его помещали и какие особенности поведения, какие именно особенности поведения были причиной для такого обращения.
Имели ли право ему назначать ребенку аминозин вообще, что это за лекарство?
Аминозин – это препарат, который применяется психиатрами. Для него имеются определенные показания. Говорить о том, имели врачи на это право или не имели, могут только другие врачи аналогичной специальности, которые будут разбирать историю болезни, смотреть ребенка и выносить заключение о правомочности или неправомочности какой-то терапии. никакие родители не могут судить о правильности лечения. Никакие общественные организации тоже. Это сугубо врачебное дело, и показания госпитализации, тем более к назначению препаратов, могут обсуждать только доктора. Что бывают, вероятно, нарушения и злоупотребления, но судить как-то об этом, не имея информации, я бы не бралась.
Напоминаю, что я беседовала с Натальей Беловой, заведующей педиатрическим отделением Американского центра в Москве. Ни один профессиональный врач не сможет прокомментировать действия других врачей, не имея на руках конкретных документов. А диагнозы в медицинской карте Вадима Иванова то скрывают, говоря, что не имеют права раскрывать диагноз, то наоборот, о них прилюдно сообщают. По словам Юлии Посевкиной, общественному уполномоченному по правам ребенка в Республике Коми, медицинскую карту ребенка ей показывали, но сфотографировать не дали. В карте она запомнила другие диагнозы Вадима. Рядом со мной в студии ведущая медицинской рубрики Ольга Беклемищева. Ольга, по словам общественного уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми, ребенок, вот Вадим Иванов, поступил в детский дом с диагнозами легкая задержка психического развития и синдром минимальной мозговой дисфункции. Это гиперактивность, насколько я понимаю, да, обычная?
Минимальную мозговую дисфункцию включается достаточно много расстройств, но они все объединены тем, что ребенок на самом деле... Хотя он и труден для воспитания, он не представляет какой-то опасности для себя и окружающих. Это действительно минимальное расстройство. Оно может включать как гиперактивность, так и заторможенность, как дефицит внимания, так и некоторые другие отклонения от такого, ну, условно говоря, стандартного образа идеального ребенка.
Могут ли быть данные диагнозы основанием для того, чтобы ребенка положили в психиатрическую больницу?
Они не могут быть основанием для экстренной госпитализации. Они могут быть основанием для плановой госпитализации, специализированные психолого-психиатрические, что ли, центры, специально детские, да, при принятии ответственными за ребенка решения, что вот данное расстройство нуждается в коррекции. Но это, так сказать, достаточно большая переписка, и, насколько я знаю, у нас, по-моему, только в Москве и в ряде других крупных городов есть отдельные детские психиатрические больницы, а вот, боюсь, что в Коми и во многих других городах, конечно, нет. Помещение ребенка вместе со взрослыми психиатрическими больными, конечно, не допускается в порядке плановой госпитализации.
Сам ребенок говорил, в первой части программы мы это слышали, о том, что ему давали такое лекарство, как аминозин. Ну, по каким показаниям дается этот препарат?
То ли там действительно как-то уже совершенно врачи не поступают адекватно, то ли ребенок неправильно запомнил, но аминозин не назначается при синдроме минимальной мозговой дисфункции. Аминозин назначается при каких-то судорожных расстройствах, при каких-то очень больших возбуждениях. Он дает нам, прежде всего, замедление, торможение всяких реакций. Конечно, в недобросовестной больнице аминозин могут использоваться просто для утихомиривания больного, но это неправильно, это не является законом, это не входит в протокол лечения таких больных.
И что касается последствий, возможных последствий от лечения ребенка, Вадим рассказывал о том, что он стал хуже слышать после больницы, и его мама, которая сейчас лишена родительских прав, но тем не менее она говорит о том, что недержание мочи, НУРЭС, у него усилился вот как раз после лечения. В этой больнице. Мог ли аминозин послужить причиной подобных ухудшений здоровья у ребенка?
Нет. Аминозин, он нейролептик. При длительном или, скажем, слишком длительном применении аминозина, о котором не идет речь в этом случае, здесь имеется в виду месяцы и годы введения на таких препаратах, могут возникнуть двигательные расстройства, но не тугоухость. При определенных состояниях введение больного на аминозине требует контроля со стороны окулиста. Но это тоже не тугоухость. Я думаю, что вот эти расстройства ребенка связаны со стрессом, который он пережил и в детском доме, и в этой больнице. Скорее всего, так. Это не связано с аминозином. У него другой спектр осложнений.
Ольга, скажите, а законный порядок, он каков? Помещение человека в психиатрическую
порядок,
больницу.
Он определяется законом о психиатрической помощи, который принят у нас в стране в 92-м году. С тех пор было 2 или 3 дополнения в этот закон. И вот он действует фактически без изменений все эти годы. о том, как все это устроено, какая у нас схема оказания помощи психиатрическим больным и, соответственно, людям, находящихся в пограничных состояниях, я предлагаю вот рассказать, точнее, спросить у Зурабы Ильича Кикеридзе, который заместитель директора Института имени Сербского, то есть такой, в общем, наш головной специалист по психиатрической помощи. Зураб Ильич, как у нас сейчас функционирует психиатрическая служба? Каков порядок действий у врачей и законный путь для пациента и его родственников?
Давайте я просто вам расскажу схему помощи, существует и что человек может сделать. Ну, во-первых, когда у человека, скажем, у него у самого возникло сомнение в своей психических проблемах возникло. Ну, скажем, начал бояться лифта, условно говоря. Какая служба в целом существует? Первое, есть психиатрическая больница, но никто с этим в психиатрическую больницу не идет, и его там не поймут, если он придет. Ему скажут, что, знаете, вам сюда не надо. Есть психоневрологический диспансер по месту жительства. Он может туда обратиться. Но его тоже, если он с этим туда придет, его на учет диспансерный не поставят. Поставят на так называемый консультативный, что человек обратился. И больше ничего. И если в диспансер позвонят или там запрос будет, там скажут, что он не состоит на учете. То есть он не нуждается в диспансерном учете, потому что диспансерный учет, кроме всего прочего, подразумевает определенные льготы для человека. Бесплатные лекарства, там, жильем определенные, референции и так далее. Но ни туда обычно люди не ходят. Есть третье, врач-психотерапевт, который сидит в общей поликлинике. Можно пойти к нему, и зачастую туда и уходят вот с этими проблемами. Можно пойти, позвонить по горячей линии, в Москве их масса. Я это все называю бесплатной службой. Кроме того, есть еще платные службы различные. Это тоже анонимные службы, можно прийти туда. Кроме того, есть психологическая служба, можно обратиться туда же, но психологическая служба занимается психокоррекцией. Теперь, когда человек сам не ощущает расстройства, а родственники, допустим, или кто-то видит, что у человека есть нарушение. Само наличие нарушения психического, это еще не есть повод для стационирования. Вот представьте себе, если у человека есть нарушение, он себя считает великим изобретателем. И занимается изобретательством и так далее. Но он никому этим не мешает, и его поведение не угрожает ни себе, ни окружающим, то здесь вопрос о стационировании не стоит. Потому что обычно чем определяется неотложность стационирования? Первое, что есть психические расстройства. Второе, что они полностью охватывают личность больного и определяют его поведение. Третье, что вот это поведение является угрожающим для него или для окружающих. Вот когда вот эти моменты возникают, тогда можно поставить вопрос о стационировании больного.
И кто принимает это решение?
Ну, во-первых, родственники, члены семьи. Во-вторых, любой человек, увидевший, что на улице, вот, ну, допустим, неадекватное поведение, он может позвонить на скорую и сообщить, что, знаете, вот на улице там что-то происходит. Но если это не нарушается правопорядок, это его личное дело. Но если нарушается правопорядок, то обращает на это внимание милиция, забирают этого человека в милицию, и если возникает подозрение, что это поведение неадекватное, то вызывается, скажем, в отделении милиции психиатрическая помощь. Врач психиатрической скорой определяет и обосновывает пациента, направляет в больницу. Приезжая в больницу, он, скажем, привез этого больного, он ждет, пока врач приемного покоя примет его, имеется в виду больного. И если, скажем, больной недобровольно госпитализируется, он против этой госпитализации, в течение, если не ошибаюсь, 48 часов, боюсь ошибиться, но имеется в виду суббота-воскресенье, когда его еще обязан посмотреть вот эту недобровольную госпитализацию, три врача, заключение, и это заключение вместе с историей болезни и так далее, идет в суд. И суд принимает решение, правильное, обосновано ли стационирование или не обосновано. там есть определенные сроки, через которые отслеживается, а как состояние вот того, который недобровольно госпитализировали. Суд отслеживает, а насколько правильно был уложен в больницу. Не хочу называть, но есть случаи, когда суд потом спрашивает, а почему вы это все сделали? Идите и доказывайте, что вы правы.
И суды всегда стоят на страже больного?
Потому что у нас же в стране существует презумпция невиновности, первое, и второе, презумпция здоровья. Скажем, если он психически болен, его положили в больницу, и он, скажем, представляет опасность, врач это должен доказать.
Это был Зураб Ильич Кикилидзе, заместитель директора Института психиатрии имени Сербского. В медицинской рубрике Ольги Беклемищевой прозвучал рассказ о том, каков порядок оказания психиатрической помощи и какие законы призваны защитить права пациентов и регулировать деятельность психиатрических учреждений в России. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Великобритании дети, живущие в эмиграционном центре Ярлсвуд, сталкиваются с жестоким обращением во время ареста и перевозки, сообщает газета «Гардиан». В докладе, который вызвал раздражение у сотрудников пограничной службы Великобритании, уполномоченный по делам ребенка сэр Эл Эйнсли Грин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в центре Ярлсвуд. Ежегодно через этот центр проходит свыше 1000 детей, которые подвергаются длительному, а иногда и повторному задержанию. На всех стадиях пребывания в центре они лишены необходимой психологической поддержки. Зачастую их отделяют от родителей и применяют к ним физическую силу, что ухудшает их здоровье и настроение. Эта проблема вызвала широкий общественный резонанс. Откликнулись не только родители и дети, испытавшие на себе все тяготы содержания в подобных учреждениях, но и врачи. Британские медики обратились к правительству с призывом прекратить задержание детей. Они отметили, что подобное совершенно недопустимо в цивилизованном обществе, заключает Guardian. Другие европейские социальные новости вы узнаете из нашей следующей рубрики.
Германия. Детский шум – это необычный шум. В Германии детский крик законодательно перестал относиться к шуму, который следует ограничивать, сообщает телеканал ЦДФ. Первый из германских федеральных земель, принявших этот закон, стал Берлин. Там 16 февраля вступил в силу новый закон о защите окружающей среды, согласно которому детскому шуму был присвоен особый юридический статус. Поводом для такого решения послужили судебное разбирательство по искам горожан, которых раздражали крики детей на детских площадках и в детских садах. Из-за многочисленных жалоб некоторые детские воспитательные учреждения даже пришлось закрыть. В мае 2009 года берлинские социал-демократы предложили следующую формулировку: «Шум, производимый играющими детьми, является социально адекватным проявлением их жизни, и его надо терпеть в целях поддержания права детей на развитие».
Отныне детский шум признается абсолютно правомочным с юридической и социальной точек зрения, приводит слова сенатора по вопросам здравоохранения и охраны окружающей среды Катрин Лампшер, телеканал ЦДФ. Германская организация по защите прав детей тоже приветствовала этот шаг. «Мы живем в городе, и надо позволить детям играть и шуметь», цитирует слова представителя этой организации агентство «Франс Пресс». В нашем законе впервые написано, что нам придется учитывать права детей на крик и шум, пока они растут. Это нужно учитывать и всем соседям, сказал представитель Берлинского департамента по защите от шума Аксель Стробуш. Тем не менее, все жители Берлина, включая детей, по закону по-прежнему обязаны соблюдать тихий режим в вечерние часы и в воскресенье, напоминает британская телерадиокорпорация BBC.
В Великобритании штраф за банановую кожуру. Окружной совет графства Линкольншир на востоке Англии приговорил женщину к штрафу в 50 фунтов, сообщает газета Daily Mail. Причиной для этого решения стало то, что ребенок, 29-летний Кристи Аллен, выбросил из своей коляски банановую кожуру. Женщина была поражена, когда во время прогулки с годовалым сыном ее остановил страж порядка и призвал к ответу. «Сыну нравятся бананы, и я дала ему один, чтобы он немного успокоился. Должно быть, он доел бананы и бросил кожуру на одеяло. Она скатилась с коляски и упала в большую лужу. Я вовсе не воспринимала кожуру как мусор и думала, что она либо станет добычей птиц, либо просто превратится в перегной», — рассказала Аллен.
Однако с этой точки зрения не согласились представители местной власти. Это стандартная процедура, суть которой в том, чтобы штрафовать любого человека, который мусорит, пояснил сотрудник городского управления по защите окружающей среды Джон Вейт. Он подчеркнул, что выбрасывание гражданином банановой кожуры является правонарушением, согласно закону о чистоте районов и окружающей среды от 2005 года. отсутствие снисхождения в штрафах за мусор – это наша принципиальная позиция, которую мы будем отстаивать с тем, чтобы способствовать увеличению в обществе доверия друг к другу и возвращения гордости в сердца жителей нашего города и соседних районов», – добавил Вейт. Кирсти Аллен пришлось согласиться с тем, что банановая кожура – это мусор, и заплатить штраф. И другим людям, которые случайно или намеренно будут мусорить в британских городах, скорее всего, пощады ожидать не придется, заключает Daily Mail.
Испания. Разработан электромобиль на новых источниках энергии. Испанская газета ABC рассказывает о том, что в стране разработан автомобиль нового образца. Сегодня и в Европе появилось электрическое средство передвижения, заявил министр промышленности Испании Мигель Себастьян. По его мнению, эта машина – шаг в будущее европейской промышленности. Изобретение связано с созданием новых умных систем для перезарядки батарей, с возможностью рассчитывать на возобновляемые источники энергии и с необходимостью сокращать выбросы в атмосферу углекислого газа.
Испанское правительство должно дать гарантии, что планы развития электромобилей в Евросоюзе включают в себя введение мер, направленных на активное использование экологически чистой энергии с помощью умных электрических систем для перезарядки батарей, заявила представитель общества Greenpeace Сара Песинато. Она добавила, что в противном случае использование угольной и ядерной энергетики только возрастет, что может привести к нежелательным экологическим последствиям. Согласно данным Европейского экологического агентства, из всех стран ЕС одна только Испания загрязняет окружающую среду на 25%. Поэтому проблема сокращения выбросов углекислого газа кажется для страны особенно актуальной. Но тема производства электромобиля на новых источниках энергии вызывает неизменный интерес и в других странах Евросоюза, заключает газета ABC.
Это были европейские социальные новости. Для вас их подготовила Мария Плисецкая. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Уроки математики. Должны ли школьники изучать элементы анализа и проходить исследование функций? Какой будет новая модель ЕГЭ 2010 по математике? Нужна ли алгебра гуманитариям? Ответы на эти вопросы прозвучат в классном часе «Свободы» в воскресенье 21 февраля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.